Глава 11. Крозье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 9 ноября 1847 года.
«Вы продрогли до костей, Фрэнсис», — говорит командир Фитцджеймс. «Пойдемте в кают-компанию, глотнем бренди».
Крози предпочел бы виски, но придется удовольствоваться бренди. Он идет впереди капитана Эрбуса по длинному узкому коридору к помещению, прежде служившему личным кабинетом капитана сэра Джона Франклина, а ныне превращенного в аналог кают-компании террора, библиотеку, место отдыха офицеров и, при необходимости, зал для совещаний. По мнению Крози, то обстоятельство, что после смерти сэра Джона командор оставил за собой свою прежнюю крохотную каюту и переоборудовал просторное помещение в кормовой части под кают-компанию, временами использовавшийся также под лазарет, делает Фитцджеймсу честь. Кромешную тьму в коридоре рассеивает лишь свет из кают-компании, и палуба накренена круче, чем у террора. И в другую сторону, на левый борт, а не на правый, и к корме, а не к носу. Хотя корабли имеют практически одинаковую конструкцию, Крозье всегда замечает также и другие отличия. Запах на Эребусе сейчас не совсем такой, как на терроре. Помимо знакомого смрада осветительного масла, нечистых тел, грязной одежды, стряпни, угольной пыли, ведер с мочой и кислого дыхания людей, в холодном сыром воздухе чувствуется еще что-то. Почему-то на Эребусе острее ощущается тяжелый запах страха и безнадежности. В кают-компании два офицера курят трубки, лейтенант Левиконт и лейтенант Фейерхольм, но оба встают, кивают двум капитанам и удаляются, закрыв за собой задвижную дверь. Фитцджеймс отпирает громоздкий застекленный шкафчик, достает бутылку бренди и наливает в один из хрустальных стаканов сэра Джона изрядную дозу для Крозье, а в другой поменьше, для себя. Несмотря на обилие столового фарфора и хрусталя, взятого на борт покойным начальником экспедиции для себя и своих офицеров, графинов для бренди здесь нет. Франклин был убежденным трезвенником. Крози не смакует бренди. Он осушает стакан в 3 глотка и позволяет Фитцджеймсу налить еще.
«Спасибо, что откликнулись так скоро», — говорит Фитцджеймс. «Я ожидал письменного ответа, а никак не вашего прихода».
Крози хмурится.
«Письменного ответа? Я уже неделю не получал от вас никаких сообщений, Джеймс».
Фитцджеймс несколько мгновений непонимающе смотрит на него.
«Вы ничего не получали сегодня вечером? Около 5 часов назад я отправил к вам на корабль рядового Рида с запиской. Я решил, что он остался там на ночь».
Крозье медленно качает головой.
«О, черт!» — говорит Фитцджеймс.
Крозье вынимает из кармана шерстяной чулок и кладет на стол. Даже при ярком свете, висящего на переборке фонаря, на нем не видно никаких следов насилия.
«Я нашел это по дороге сюда, ближе к вашему кораблю».
Фитцджеймс берет чулок и печально рассматривает.
«Я покажу людям для опознания», — говорит он. «Возможно, он принадлежал одному из моих людей», — тихо говорит Крозье.
Он вкратце рассказывает Фитцджеймсу о нападении, произошедшем накануне вечером, о смертельном ранении рядового Хизера и об исчезновении Уильяма Стронга и молодого Тома Эванса.
«Трое за один день», — говорит Фитцджеймс. Он наливает еще бренди в оба стакана.
«Да.
Какого содержания сообщения вы мне посылали?»
Фитцджеймс объясняет, что весь день среди нагромождения ледяных валунов сразу за границей света от фонарей бродил какой-то крупный зверь. Люди то и дело стреляли, но вышедшие на лед отряды не нашли ни пятен крови, ни каких-либо других следов.
«Так что, Фрэнсис, приношу свои извинения за стрельбу, открытую по вам, этим идиотам Бобби Джонсон. Нервы у людей напряжены до предела. Но не настолько же надеюсь, чтобы воображать, будто таинственный зверь во льдах научился обращаться к ним по-английски», — сардонически замечает Крозье. Он отпивает еще глоток бренди.
Нет, нет. Разумеется, не настолько. Это был идиотизм чистой воды. Джонс будет лишен рома на 2 недели. Я еще раз прошу прощения.
Крозье вздыхает.
А вот этого не надо. Спустите с малого шкуру, коли хотите, но не лишайте его рома. Атмосфера на вашем корабле и без того достаточно мрачная. Со мной была леди Безмолвная в своей чертовой мохнатой парке. Вероятно, ее-то Джонс и заметил. И я получил бы поделом, если бы он отстрелил мне башку.
Безмолвная была с вами?
Фитц Джеймс вопросительно вскидывает брови.
Я не знаю, какого черта она делала на льду, хрипло говорит Крозье. У него страшно саднит горло, за день застуженное на морозе и надорванное криками.
Я сам чуть не выстрелил в нее в 1/4 мили от вашего корабля, когда она подкралась ко мне сзади.
Молодой Ирвинг сейчас, наверное, переворачивает все на терроре вверх дном. Я допустил огромную ошибку, когда поручил парню приглядывать за этой эскимосской сучкой.
Люди считают, что она приносит несчастье.
Голос Фиджимса звучит очень тихо. В битком набитой жилой палубе звуки легко проникают через переборки.
Почему бы им, собственно, не считать так?
Теперь Крози чувствует действие бренди. Вчера вечером он не выпил ни капли. Алкоголь благотворно действует на желудок и утомленный мозг.
Женщина появляется в день, когда начинается этот кошмар со своим отцом или братом-колдуном. Язык у нее вырван по самый корень. Почему бы людям не считать, что она и является причиной всех бед, черт возьми?
«Но вы более 5 месяцев держите ее на борту террора», — говорит Фитц-Джеймс. В голосе молодого капитана не слышится упрека, только любопытство. Крози пожимает плечами.
«Я не верю в ведьм. Да и во всяких и он тоже, коли на то пошло. Но я действительно верю, что если мы выставим женщину на лед, зверь сожрет ее, как пожирает сейчас Эванса и Стронга. Возможно, и вашего рядового Рида. Кстати, не тот ли этот Билли Рид, рыжий морской пехотинец, который очень любил поговорить о том писателе, Диккенсе?»
«Он самый, Уильям Рид», — говорит Фитц-Джеймс. «Он показывал отличные результаты, когда люди устраивали состязания по бегу на острове Диско 2 года назад. Я подумал, что один человек, да такой проворный...» Он осекается и закусывает губу.
«Мне следовало подождать до утра».
«Зачем?» — спрашивает Крози.
«Утром стоит такая же темень. Да и в полдень немногим светлее, собственно говоря. Отныне никакой разницы между днем и ночью нет. И не будет в ближайшие 4 месяца. И не похоже, чтобы чертов зверь охотился только по ночам или только в темноте, коли на то пошло. Может, ваш Рид еще объявится? Наши посыльные и прежде не раз терялись во льдах и приходили через 5-6 часов, дрожа от холода и ругаясь последними словами».
«Возможно». В голосе Фитц-Джеймса слышится сомнение. «Утром я вышлю поисковые отряды».
«Именно этого и ждет от нас зверь».
Голос Крози звучит очень устало.
«Возможно», — снова говорит Фитц-Джеймс. «Но вы только что сказали, что ваши люди вчера вечером и весь день сегодня искали во льдах Стронга и Эванса».
«Если бы я не взял Эванса с собой, когда искал Стронга, мальчик был бы сейчас жив».
«Томас Эванс», — говорит Фитц-Джеймс. «Я его помню. Такой рослый парень. И, в общем-то, уже не мальчик, верно, Фрэнсис? На вид ему сколько? 22-23 года?
«В мае Томми стукнуло 20, — говорит Крози. Первый свой день рождения на борту он отметил на следующий день после нашего отплытия. У людей было отличное настроение, и они обрили малому голову по случаю его 18-летия. Похоже, он ничего не имел против. Все давние знакомые Томми говорят, что он всегда был рослым не по годам. Он служил на военном корабле «Линкс», а до этого на купце Ост-Индской компании. Как и вы, кажется».
Крози невесело смеется.
«Как и я. Не знаю, пошло ли мне это на пользу».
Фитц-Джеймс запирает бутылку бренди в шкафчик и возвращается к длинному столу.
«Скажите, Фрэнсис, вы действительно наряжались чернокожим лакеем, а Хопнер изображал старую знатную леди, когда вы зимовали во льдах в, дай бог памяти, 24-м году?» Крозье снова смеется, на сей раз повеселее.